Алексей Брусницын. «Времени нет». Вот так и живем. Сначала кажется, что не зря, что вот-вот поймем, зачем. А потом, когда выясняется, что все-таки незачем, тогда-то и начинается самое интересное. Насколько все-таки несоизмеримы одинаковые отрезки времени, проживаемые в разных условиях? Например, последний год тюремного заключения и последний год жизни по медицинскому прогнозу. В первом случае этот срок представляется ужасно долгим, а во втором — ничтожно малым. Однако ожидание свободы гораздо веселее ожидания смерти, а строгий режим куда мягче постельного. По мнению специалистов, Антону Сергеевичу осталось жить меньше года, и его последние дни неизбежно будут омрачены всеми прелестями конечной стадии развития рака головного мозга. Боль, тошнота, потеря памяти, помрачение сознания, могут еще добавиться эпилепсия и паралич, а потом снова боль. «Я готов на операцию, даже если ее успех будет маловероятен», — лепетал он в кабинете заведующего онкологическим отделением. «Опухоль у вас, к моему глубокому сожалению, неоперабельная», — плохо изобразил сожаление доктор. «Если мы ее удалим, станете овощем. Но для этого надо еще после операции выжить, что у вас вряд ли получится. Сейчас ведь с вами все хорошо, не так ли?» Больной кивнул неуверенно. «Вот и наслаждайтесь светлыми деньками». «Гаудеамус, так сказать, игитур. Ювенес дум сумус». Доктор хотел было продолжить, но, осознав неуместность дальнейшего цитирования, остановился и быстро взглянул на пациента. «Вы, кажется, ученый. Помните, как там дальше?» Больной удивленно поднял брови. «Доктор, я вообще-то математик по образованию. У нас латынь не нужна. Разве что буквы». Да и в медицине, впрочем, тоже атавизм. «Так вот, никто не знает, сколько их еще будет, этих ваших светлых дней. Может, месяц, а может и полгода. Зачем вам в больнице торчать, милейший?» Доктор бросил взгляд на бумаги перед собой. «Антон Сергеевич, помните «Достучаться до небес»? Потом еще этот фильм с Николсоном». Он пощелкал пальцами. «Пока не сыграл в ящик. Не видели? Посмотрите. Некоторые умудряются прожить эти последние месяцы более насыщенно и интересно, чем все предыдущие годы. В общем, гуляйте побольше, дышите свежим воздухом. Винца можете в разумных пределах выпить. А когда заболит, вернетесь к нам, и мы облегчим ваши страдания. Сейчас наша задача уже не вылечить вас, это невозможно, а сделать максимально комфортным процесс...» Он замялся, подбирая слово, но передумал и выразительно посмотрел на часы. «Неужели ничего нельзя сделать?» Больной в отчаянии всплеснул руками. «Может быть, какие-то новейшие способы лечения? Я найду деньги». Доктор мрачно ухмыльнулся. «Слушайте, если уж вам так охота деньги потратить, поезжайте в Израиль. Они там берутся за все подряд. Выиграете годик-два, да без штанов в гроб и ляжете». И снова посмотрел на часы. По дороге домой Антон Сергеевич размышлял о том, как это унизительно для мыслящего существа умирать. О том, что когда-нибудь человек, подтверждая свой гордый статус, научится жить столько, сколько нужно ему, а не сколько отмерила дура природа. И как это обидно умереть раньше, чем это произойдет. Черт возьми, да если бы люди не теряли время на войны, инквизиции и прочие пустяки, уже давно научились бы синтезировать органы и оцифровывать сознание. Жить вечно. Вспомнив последние слова доктора, возмутился. Вот ведь гад какой гладкий. А годик-то тем более два не пустяк. Уже через полгода разгуливал Антон Сергеевич по осенней Кесарии, древнему поселению на берегу Средиземного моря, живой и невредимый, если не считать шрама трепанации черепа. Перед этим была продажа квартиры в Москве. Он решился на этот шаг, почти не колеблясь. Зачем одинокому умирающему человеку недвижимость в стране, куда он, скорее всего, больше не вернется? Отдал свою трешку на Кутузовском даже не за полную стоимость, лишь бы побыстрее. В любом случае, это были большие деньги. Кроме того, у Антона Сергеевича имелись кое-какие накопления. В общей сложности около 300 000 долларов. И он рассчитывал пожить на них красиво, сколько бы ему ни осталось. Дальше — репатриация. Очень быстро собрал он требуемые документы и с первого раза прошел собеседование с консулом, который сказал умирающему «кен», то есть «да» на иврите, несмотря на то, что евреем тот был всего на четверть. О том, что он как внук еврея имеет право на репатриацию, Антон Сергеевич знал давно. Его просветил сокурсник, который эмигрировал в Израиль еще до развала СССР. Как-то в телефонном разговоре он расписывал прелести заграничной жизни и призывал оставить формальную родину ради родины исторической. Тогда Антон Сергеевич резко осадил его и, полушутя, но категорично потребовал прекратить сионистскую пропаганду. Позже, в 90-х, из любопытства он однажды сходил в еврейское агентство. На тот момент в Израиле шла очередная война, и ему отсоветовали ехать в эту страну. Да он и не собирался. Прямо в аэропорту Бен-Гурион чиновник Министерства внутренних дел, неторопливый, добродушный человек с черной ассирийской бородой и вьющимися пейсами, выдал Антону Сергеевичу «Теудат-зеут», то есть паспорт. Перед этим, заполняя данные, он спросил на чисто русском языке: «Какое имя выберете?» «В каком смысле?» — удивился Антон Сергеевич. «Получая израильский паспорт, вы можете записать себе любое имя. Вы можете быть, например, Натан или Йонатан». Эту возможность чиновник преподнес как щедрый дар от государства Израилева. Было даже как-то неудобно отказываться. «И Моисей можно?» «Конечно! Прекрасный выбор! Значит, Моисей?» — обрадовался чиновник и занес руку над клавиатурой. «Да ну что вы!» — отмахнулся Антон Сергеевич. «Пишите как есть. Что ж мне на старости в Моисей подаваться?» Когда с именем было покончено, причем в паспорт вписали не только папу, но и маму, чиновник задал следующий вопрос. «Какую национальность запишем?» «Ну, пишите, еврей. Зря я, что ли, происхождение свое доказывал?» — ответил новоиспеченный репатриант устало. Он был порядком измотан многочасовым перелетом. Чиновник не спеша потыкал в кнопки и пожал плечами. «К сожалению, не могу. У вас дедушка, да еще по отцу. Мы ставим национальность иудей только галахическим евреям, то есть унаследовавшим кровь по материнской линии. Но если хотите, я могу поставить прочерк». «Как вы сказали? Галактическим? Галахическим. То есть по галахе. Это традиционное иудейское право», — терпеливо пояснил чиновник. «Тогда ставьте прочерк», — разрешил Антон Сергеевич. Идея с прочерком показалась ему удачной, поскольку кроме дедушки-еврея, другой дедушка у него был наполовину поляк, бабушка по матери украинка, а по отцу на четверть башкирка. Так что русской крови в нем было не намного больше, чем еврейской или украинской, а то и меньше. Так что если отслеживать национальность по материнской линии, получалось, что Антон Сергеевич — галахический хохол. «Вероисповедание?» — задал чиновник следующий вопрос и пытливо уставился на респондента. В Москве в еврейском агентстве предупреждали, что ни в коем случае нельзя ляпнуть «христианин» в ответ на этот ключевой вопрос. Просто депортируют прямо из аэропорта ближайшим рейсом. Можно было назвать любую религию, даже ислам. Можно было оказаться, прости Господи, атеистом, но никак не приверженцем Иисуса, рожденного на этой земле галахического еврея. «Агностик», — решил похулиганить Антон Сергеевич. На самом деле он был чистейшей воды атеистом, потому что полагал, что не может здравомыслящий человек, тем более с высшим естественно-научным образованием, верить во всякую чепуху. «Интересно», — бюрократ снова полез в компьютер. «Сейчас проверим, есть ли такая опция». «Оказывается, нет», — через минуту вздохнул он и вопросительно посмотрел на Антона Сергеевича. Тот махнул рукой. «Ставьте прочерк». Потом была операция.